Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня ведущий Александр Лащенко. В следующий час буду я с вами. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Ну, а в частности, мы расскажем сегодня вот о чем. Кем считают тех жителей Донбасса, которые сотрудничают с подконтрольными России администрациями Донецка и Луганска? Секретарь Совбеза России высказался относительно нормы языкового закона в Украине. И как можно обезопасить детей в интернете? Ну, в студии прямого эфира минут через 10-12 с нашими экспертами, украинским политическим экспертом Олесей Яхно и российским обозревателем издания «Новая газета» Кириллом Мартыновым. Будем говорить вот на такую тему. Почему Путин не забирает Донбасс в Россию? Собственно, ключевой вопрос этих почти 7 лет, развязанной Россией же, Путиным же, войны на востоке Украины. Поводом для избрания данной темы стало заявление в Донецке, украинском именно Донецке, по всем нормам международного права одного из ведущих российских пропагандистов, главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс», название очень оригинальное, в Донецке призвала включить регион в состав России. Как там пошли дословно, Маргарита цитирует: «Матушка Россия, забери Донбасс». Вот Путин не хочет забирать Донбасс, хотя он Россия, по утверждению спикера Госдумы Володина. Помним, несколько лет назад председатель парламента Украины, России, конечно, Володин сказал, что Путин равен России. Почему же Путин не решается на этот шаг? Что ему мешает, кроме сопротивления Украины и ее вооруженных сил? Будем разбираться в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» при участии вашем. Друзья, набрав номер 0800 300 403, вы тоже имеете возможность высказаться по данной теме и задать вопросы нашим экспертам Олесе Яхну и Кириллу Мартынову.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от Ольги Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки в Украине выявили 5181 случай заболевания коронавирусом. При этом 11310 человек выздоровели, 128 умерли, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 188 новых заражений и зафиксировали 25 летальных случаев. В Луганской 40 заболевших и одна смерть. Группировка ЛДНР информирует о 169 случаях заболевания и 16 смертях. Российские гибридные силы трижды нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил. Так, обстрелы зафиксированы у Водяного и недалеко от Катериновки. С начала текущих суток штаб операции Объединенных сил заявил о ранении двух украинских военнослужащих вблизи Водяного в Донецкой области. Состояние их здоровья удовлетворительное. Европейский Союз осуждает любые попытки России навязать свои нормы и законы населения в Крыму, а также в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сказано в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ. В заявлении указано, что принудительная паспортизация является нарушением международного права и основных принципов ОБСЕ. Отмечается, что население, проживающее в Ордло и в Крыму, не должно быть лишено своих гражданских и имущественных прав. Цитирую: «Мы призываем Россию обеспечить их права и основные свободы и добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы также призываем Россию обеспечить международным правозащитным субъектам полный, свободный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая Крым». Кремль не собирается включать Донбасс в состав России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс в оккупированном Донецке» призывала включить регион в состав России. Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит, сказал Песков. При этом в Кремле в очередной раз отказались признавать свое государство стороной конфликта, продолжая называть его внутриукраинским. Новости региона. Выездные приемы мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины пройдут в трех городах Донецкой области в феврале, сообщает пресс-служба МВД. Мобильные сервисные центры Министерства внутренних дел – это передвижные офисы, работающие в районах, где нет стационарных центров. В таких центрах предоставляются услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, замене водительского удостоверения, выдаче международного водительского удостоверения, а также принимают запросы на получение справок об отсутствии судимости. График работы передвижных других центров Донецкой области. 10 февраля – Дружковка, 17 февраля – Авдеевка, 18 февраля – Александровка. Режим работы мобильных центров с 10 до 16.00. Документальный фильм «Лай собак вдалеке» об условиях жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов Дании. «Лай собак вдалеке» – лента датско-шведского финского производства, которую снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года. В ней идет речь о жизни 9-летнего мальчика Олега на линии фронта и влиянии военного конфликта на него. Новости спорта. В Болгарии сразу два украинских баскетбольных клуба завоевали победы во втором групповом этапе Кубка Европы. «Киевбаскет» в матче против австрийского «Капфенберга» после первой половины игры вырвался вперед на 14 очков. После большого перерыва австрийцам удалось сократить разницу, но этого было мало для победы. Как результат, 51-61. «Киевбаскет» празднует первую победу в этом евросезоне. Самым результативным в составе киевлян был Брюс Мейси, набравший 12 очков. В другом матче группы «Б» «Прометей» одержал вторую победу в групповом раунде. Команда из Каменского не оставила шансов болгарскому «Рильске». Матч закончился со счетом 89-76. Защитник «Прометея» Рашат Вон набрал 27 очков, отдал 6 передач, а его рейтинг эффективности составил 27 баллов. После двух туров группового этапа «Прометей» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 4 очка. На одну ступеньку ниже расположился «Киевбаскет». И о погоде. В субботу, 30 января, в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди. Температура ночью минус 1-1 градус тепла. Днем 3-5 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 31 января, в Донецкой области будет пасмурно, но без осадков. В Луганской пройдут дожди. Температура ночью 2-4 градуса тепла. Днем 4-6 выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На этом у меня все. Берегите себя, носите маски. Хороших выходных.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются как слушатели к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Сегодня мы обсуждаем, почему Путин не решается, скажем так, да боится на самом деле, если говорить, вот по мнению многих обозревателей, забирать Донбасс в России, несмотря на призывы некоторых деятелей, в частности, известного пропагандиста Маргариты Симоньян, которая посетила украинский, именно украинский Донецк по всем нормам международного права и утверждала там, что вот стоит забрать этот регион в Россию, матушка Россия, забери Донбасс, ну вот... Путин не соглашается. Почему это он не делает почти 7 лет с момента развязывания им же, Путиным, этой войны? Будем разбираться с экспертами нашего сегодняшнего прямого эфира, украинским политическим экспертом Олесей Яхно и российским обозревателем издания «Новая газета» Кириллом Мартыновым. 0800-300-403 набрал этот номер телефона. И вы, друзья, можете стать участником этой дискуссии.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Минут через 6 будем обсуждать, через 7 минут эту тему, но пока киным материалом радио «Донбасс Реалии». Кем считать тех жителей Донбасса, которые сотрудничают с подконтрольными России администрациями Донецка и Луганска? Украинское правительство призывает отказаться от слова «коллаборант», чтобы не оскорблять население оккупированных территорий. Но ответственность за разную степень сотрудничества, ответственность это будет прописана, уверяет министр по вопросам реинтеграции Украины. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» Михаил Штекер разбирался, почему формулировка меняется и как в таком случае оградить государство. Тех, кто против него работал и часто с оружием в руках, как на том же Донбассе. Слово корреспонденту нашему.
Нужно отказаться от слова «коллаборант», чтобы исключить негативную коннотацию по отношению к гражданскому населению неподконтрольного Донбасса. К такому выводу пришли авторы законопроекта о государственной политике переходного периода, говорит вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Закон о переходном периоде представили для обсуждения в середине января. Документ устанавливает нормы жизни сегодня и спустя четверть века, уже после восстановления территориальной целостности. По словам Резникова, отдельное законодательство о коллаборационизме разрабатывать уже не будут. Все нормы войдут в один закон. Раньше юристы не раз объясняли, мировая практика предлагает за сотрудничество с органами оккупационной власти по большей части административную ответственность. Это поражение в праве занимать государственные должности. За 7 лет было написано 2 проекта такого закона. Первый о запрете коллаборационизма подала в Верховную Раду группа депутатов во главе с Игорем Лапиным, Народный фронт, в 2017 году. В 2019 проект был отозван. Второй о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма подала группа разработчиков во главе с активистом Виталием Овчаренко и юристкой Ириной Лоюк. Он также был отозван в 2019. Инициатива министерства отказаться от термина «коллаборант» вызвала одобрение части общества. Так журналист Переселенец Алексей Мацука приветствовал отказ от эмоционально окрашенного слова в своем видеоблоге.
Кто его знает, каково это выживать в Донецке в таких сложных условиях 6 лет? Но вроде бы в Министерстве по реинтеграции прислушались.
Отказ от понятия «коллаборант» и «коллаборационизм» нивелирует роль России как государства-агрессора, говорит радио «Донбасс Реалии» активист Украинской Народной Рады Донеччины и Луганщины Виталий Овчаренко.
Коли це поняття виключають взагалі там, із риторики, законопроєктів, на мою думку, це штовхає і дає зайві можливості Росії назвати це в черговий раз внутрішнім, так би мовити, конфліктом.
По словам експерта Інституту демократії імені Філіпа Орліка Наталії Беліцер, відказ від поняття «колаборант» – неудачний компроміс між проросійськими і демократично-патріотичними силами.
Потужна хвиля наполягання саме громадських активістів була на тому, що необхідно легалізувати, ввести в українське законодавство чітке визначення поняття колаборант, і що це, зокрема, має бути важливою складовою частиною нашої візії перехідного періоду.
Закон о государственной политике переходного периода – неплохой документ, но у него мало шансов на принятие, говорит аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Полемика о терминологии, в частности о коллаборантах, позволяет сформировать национальный взгляд на проблему и разъяснить обществу происходящее на Донбассе. В документе так называемую коллаборацию заменили на аспекты описания будущего механизма люстрации, подчеркнула Кучеренко.
То есть лишение определенных гражданских прав, право занятия определенных должностей для тех, кто сотрудничает с оккупационными администрациями, особенно что касается всяческих народных милиций, так называемых судов ЛДНР и так далее. Но эти комиссии по люстрации не затрагивали бы тех, кто работал на, как там была формулировка, на жизнеобеспечение на тех территориях.
Отказ от слова «коллаборант» как такового эксперт расценивает как попытку сделать проект закона проходным. Документ о переходном периоде должен быть принят до деоккупации, однако действовать начнет уже после выхода российских вооруженных сил из региона. При этом зафиксировать факт деоккупации, согласно законопроекту, должны именно украинские военные, а не европейские наблюдатели или российские власти. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Буквально через несколько минут мы начнем обсуждать тему сегодняшнего прямого эфира, почему Путин не забирает Донбасс в России. Именно так, конечно же, называется и сегодняшняя трансляция прямого эфира радио Донбасс Реалии. В чате данной трансляции, в Ютубе, по телефону 0800-300-403, пожалуйста, друзья, через несколько минут имеете возможность присоединиться к полемике наших экспертов прямого эфира, политолога украинского Олеся Яхно и российского обозревателя Кирилла Мартына. Но пока к еще одной теме, имеющей прямое отношение к России, получается. Вот секретарь Совета Безопасности этого государства Николай Патрушев решил уделить время нормам языкового закона в Украине. Как известно, буквально 16 января сего года украинский язык стал по умолчанию, скажем так, языком обслуживания клиентов. Хотя, если клиент просит, предлагает обслужить его на том же русском языке, никаких ограничений нет. Но господин Патрушев решил уделить этому особое внимание во время видимо, это вопрос безопасности национальной Российской Федерации. То, как обслуживают, не знаю, в кинотеатрах, торговых центрах, на каком языке в Украине. И вот Патрушев называет это, цитата дословная, очередным этапом языковой дискриминации в Украине, который есть русофобскими действиями недальновидных политиков. Вот таким образом. Отреагировал Патрушев на заявление украинских властей по поводу ареста в России оппозиционера Алексея Навального. Интервью господина Патрушева анализирует политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Один з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, нарахував аж 19 етапів насильницької українізації і підкреслив, що українські політики, які запроваджують застосування української мови в Україні, таким чином розділяють єдиний народ Росії і України. В той час, як більшість українського населення, звичайно ж, розмовляє рідною російською мовою. Коли почитаєш інтерв'ю Миколи Патрушева, це спеціальний текст, присвячений закону про українську мову. І навіть не самому закону, а черговому етапу впровадження в дію цього законодавства. Можеш вирішити, що людина мешкає на якійсь іншій планеті. Але правда є в тому, що Микола Патрушев висловлює такі думки не вперше. І він дійсно мешкає на іншій планеті. Планеті, яку я міг би назвати планетою «Руского міра», однак насправді це ніякий не «Руський мір». Це світ Володимира Путіна. Там, де палаци у Геленджику, яких немає. Там, де антикорупційні розслідувачі діють на спеціальне замовлення Державного департаменту Сполучених Штатів. І там, де українці винні в тому, що вони запроваджують застосування рідної мови, якої насправді і не має бути. Тому що ані Микола Патрушев, ані його шеф Володимир Путін просто воліють цієї мови не помічати. І кожний новий етап, який демонструє, що Україна здатна до самостійного розвитку, викликає у цих людей лють. Я б міг би сказати, звичайно, з пропагандистських кліше «безсило», однак це не безсило. Ви ж бачите, анексія Криму. Війна на Донбасі, продовження дестабілізації в Україні, підтримка проросійських сил – це не безсила людь. Це людь, яка реально позначається на долях мільйонів і мільйонів людей. І вони дійсно бояться. Вони бояться незалежної України, яка здатна сама обирати свій шлях розвитку. І саме для того, щоб цієї незалежної України не було, вони готові скасувати українців як народ. Вони бояться української мови, тому що вони усвідомлюють, що українці, які будуть розмовляти українською мовою, ніколи не повірять в жодні імперські міфи, ніколи не повірять, що чужа для них мова може бути рідною. Вони бояться демократичної України. Саме тому Патрушев у своєму інтерв'ю говорить не тільки про українську мову, але й, як не дивно, про реакцію Києва на затримання антикорупційного активіста Олексія Навального і дії Москви по розгону мітингів людей, які вийшли на вулицю, щоб підкреслити свій протест проти дій російського керівництва і проти корумпованості того, хто, очевидно, є володарем палацу у Геленджику, хоча спростовує цю інформацію. Отака Україна ані Патрушеву, ані його начальнику Володимиру Путіну не потрібно. Такої України вони відверто побоюються. І саме тому помічають кожну дрібничку, яка відбувається в українському державному будівництві. Бо це для них не дрібничка. Це для них доказ того, що Україна дійсно може відбутися. А їм потрібно, щоб вона відбулася. Хай щастить буде.
Итак, скоро попытаемся разобраться с экспертами нашего эфира, почему Путин не рискует, боится забирать Донбасс в Россию, хотя к этому призывают его такие деятели, как Маргарита Симоньян. Буквально за несколько минут с экспертом Олесей Яхно и Кириллом Мартыновым попытаемся в этом разобраться. Но пока еще одна, тоже весьма важная тема. Публикуя информацию о своих детях в интернете, родители бессознательно могут навредить им в будущем. Ребенок вырастет, а цифровой след, так называемый, за ним останется. Различного характера персональные сведения могут впоследствии подорвать его деловую репутацию ребенка, когда он вырастет, или попасть к преступникам, нанести ребенку физический или экономический ущерб. Чего не стоит писать о своем сыне или дочери в соцсетях, и какие практические советы дают специалисты? В этом разбирала журналистка «Радио Свобода» Надежда Константинова. Она с нами в связи. Надя, приветствую. Итак, чем руководствуются родители, когда активно постят фото своих детей, дают о них информацию в соцсетях. Ну и, собственно, каковы мотивы? Зачем они это делают?
Так, доброго вечора. Спочатку я хочу навести трошки статистики. От за міжнародними дослідженнями 81% дітей в світі, і причому це діти віком до 2 років, вже, так би мовити, встигли засвітитися в інтернеті. А 5% дітей дошкільного віку, і навіть серед них є і немовлята потрапили в цю цифру, вже мають профіль у соціальних мережах. І що цікаво, що цей профіль для них створили власні тато і мама. І батьки часом не здогадуються, що дописи в соціальних мережах про їхніх дітей можуть нашкодити їм в майбутньому. За кожною дитиною тягнеться ця інформація, тобто так званий цифровий слід, як ви сказали, і цим можуть скористатися зловмисники. Як сказала в інтерв'ю Радіо Свобода юрист і фахівець з цифрових прав та безпеки Анастасія Петик, маючи лише ім'я та дату народження дитини, досить просто знайти її в віртуальному просторі. Злодії можуть роками зберігати цю інформацію, збирати її, аж поки дитина не досягне повноліття, не виросте і, наприклад, почне відкривати банківські рахунки. І батьки часто публікують домашні адреси, місто, де народилась дитина, дівоче прізвище матері, назви шкіл, прізвиська домашніх тварин, тобто дуже багато інформації. І це, власне, і є та інформація, яку часто запитує банк, коли відкриває ці карткові рахунки. От ви запитали, чим керуються батьки. Основний мотив, як це не дивно звучить, це батьківське марнославство. Тобто батьки хочуть похвалитися досягненнями своїх дітей, або ж похизуватися, наприклад, дорогими подарунками, які вони їм купують, ну і охоче діляться цим всім в соцмережах. Або, наприклад, така ситуація, коли тато чи мама розпочали процес розлучення, і вони намагаються через соцмережі продемонструвати свою таку активність. Наскільки вони люблять дитину, наскільки вони, як багато часу вони з нею проводять. І потім цю інформацію подають до суду і таким чином намагаються, наприклад, отримати право на опіку над дитиною. А далі пропоную послухати, власне, пряму мову юристки Анастасії Петик.
Ми знаємо, що є випадки, коли викрадають дітей, заходить на сторінку батьків. Прізвище, ім'я, по батьку дитини є, школа є, як виглядає дитина є. Часто, кажу, батьки публікують багато інформації про те, що ми купили дитині нарешті там айфон останньої моделі чи якийсь ноутбук геймінговий гарний. Публікують інформацію в інтернеті, що вони їдуть відпочивати за кордон. Інформація в відкритому просторі, ми поїхали нарешті на 2 тижні, нас не буде вдома, ми прямо відпишуть. Знайти цей будинок, що він без охорони, пограбувати такий будинок – це абсолютно легка справа.
Надя, сразу возникає вопрос, да, основна відповідальність у родителей, це марнославство, як говорять спеціалісти, але і від государства многое зависить. Що вона робить для защиты дітей в цифровому пространстві?
Ну, власне, Україна питанням цифрової безпеки так серйозно вже на державному рівні зацікавилася, власне, минулого року. Міністерство цифрової трансформації розробило національну стратегію захисту дітей в цифровому середовищі. І цей документ розрахований на 5 років, і мета його – це, убезпечити дитину, захистити її права і не допустити різні форми насильства, які можуть бути скоєні проти дитини, власне, в цифровому середовищі. В рамках цього документа планується запроваджувати уроки з медіаграмотності, розробляти курси безпечного використання інтернету. От що цікавого радять батьки, радять фахівці батькам і дітям для того, щоб інтернет був не ворог, а друг. Ну, от, власне, необхідно, перш за все, це фахівці радять не жодним чином не забороняти. Не забороняти користуватися інтернетом, не забирати в дитини телефон, не кричати на неї, а перш за все будувати довірливі взаємини зі своїми дітьми з тим, щоб у випадку, якщо дитина потрапить на якийсь небезпечний контент, на якесь вороже повідомлення, щоб вона з цим телефоном, ну, прийшла до тата чи до мами і запитала. Другий момент – це батьки мають знати, якими застосунками користуються їхні діти, тобто цікавитися, де нишпорить дитина. Так? В випадку виявлення цього змісту такого насильницького чи ворожого характеру писати скарги. Ще важливий момент – це встановити, власне, батьківський контроль, програму таку на телефон. Навіть фахівці радять укладати з дитиною угоду. Ну, це може бути або в усній, або навіть в письмовій формі. Тобто, скільки часу може дитина перебувати в віртуальному просторі.
Спасибо, спасибо, Надя, спасибо за эту информацию. Что ж, может, прислушаются родители, потому что цифровой век, надо нести ответственность не только за своих детей, самих детей, но и за детей тоже ответственность нужно нести, чтобы не было этого лишнего цифрового следа. Ну и переходим к главной теме нашего сегодняшнего дня. Как и трансляция сегодня называется «Почему Путин не забирает Донбасс в Россию?». И поводом для избрания данной темы стала реакция пресс-секретаря президента России Путина Дмитрия Пескова на заявление в Донецке известной российской пропагандистки, главреда Russia Today, которая буквально накануне на так называемом форуме «Русский Донбасс», или как он тут назывался, «Русский Донбасс», да, я не ошибся, оригинальное очень название, она заявила, цитирую Маргариту дословно, «Россия, матушка, забери Донбасс домой». Вот что-то не хочет Путин забирать не совсем это домой, потому что это оккупация, аннексия, как произошло с Крымом. Почему, кстати, Путин не идет этим же крымским путем? Попытаемся разобраться далее с нашими экспертами. 0800-300-403. Вы, друзья, набрав этот номер телефона, имеете возможность к нам присоединиться. Ну, а первым предлагаю высказаться по прямой связи из Москвы российский обозреватель издания «Новая газета» Кирилл Мартынов с нами. Кирилл, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, это ключевой вопрос. Вот скоро 7 лет будет так называемой русской весне, тем событиям, которые происходили с весны 2014 года на востоке Украины и в Крыму, конечно. В Крыму Путин это сделал, а на Донбассе не рискует до сих пор. Дело не в заявлении госпожи Симоньян, он и без заявления, если бы счел нужным и возможным для себя. Наверняка Путин бы это сделал. Почему до сих пор он не решается этого сделать? Кроме, конечно, такой важной причины, как сопротивление вооруженных сил Украины.
Ну, мне кажется, Кремль и Владимир Владимирович, они справедливо волнуются, что Донбасс Российской Федерации просто не переварить, причем не переварить как в смысле реакции со стороны международного сообщества, так и по чисто экономическим причинам с другой стороны. И, наверное, в 2021 году можно говорить о том, что и российское общество вряд ли будет с теми же восторгами воспринимать присоединение еще одной территории, как это было в 2014 году, когда действительно там, ну, больше половины, наверное, россиян почувствовали гордость, радость и такую специфически понятую историческую справедливость после присоединения Крыма. Вот ничего этого сейчас не будет, придется на это потратить очень много денег, придется нести за это какие-то обязательства, столкнуться с новыми ограничениями, санкциями, а профит совершенно не очевиден. Если в 2014 году Крым стал источником легитимности для российских властей, источником любви к фигуре президента Владимира Путина, то тот факт, что сейчас это может повториться, совершенно не очевидно, и я бы на это не поставил на месте Кремля.
То есть Донбасс наш, условно говоря, такой мем не сыграет своей роли, как в свое время 7 лет назад Крым наш сыграл для простых россиян?
Вы знаете, мне кажется, российские граждане, они чувствуют некоторый подвох с Крымом, потому что с тех пор, как Крым стал наш, и реализовались вот эти лозунги «хоть камни с неба, но зато мы на родине», в общем, жизнь россиян лучше не стала. И, наверное, когда это длится там один год, два года, это все действительно можно, как кому-то кажется, потерпеть ради великой там геополитической цели, но когда это длится уже почти десятилетие, там 7 лет, и ну, понятно, что конца этому не будет, я имею в виду в первую очередь экономическое состояние Российской Федерации, понятно, что, в общем, многие начинают задумываться на предмет того, насколько хочется повторить этот шаг, видимо, с такими же последствиями. В общем, я не думаю, что это какой-то большой энтузиазм россиян вызовет.
Но есть такая точка зрения в Украине, наверняка, Кирилл, вы знаете. Мне интересна ваша оценка, вы согласны или нет, что на самом деле то, что Путин с Крымом так сделал, а с Донбассом не делает, имеет одну простую причину. Некоторые так считают в Украине, конечно, разные точки зрения. Дело даже не в западных санкциях, хотя они влияют тоже, и не в сопротивлении вооруженных сил, это тоже важный фактор. В отличие от Крыма, на Донбассе это российские гибридные силы почувствовали. Но главная причина, по этому мнению, просто Путину невыгодно забрать один Донбасс. Ему нужна вся Украина, и держать Донбасс, кстати, не весь, половину, что только, не будем забывать, как вот такой вот, ну не знаю, такую привязку такую, вот такой крючок такой, это Путину выгодно. И зачем ему один Донбасс? Ему надо вся Украина. Согласны с этим?
Вы знаете, я бы чуть иначе расставил акценты. Я согласен с тем, что российским властям, Путину в частности, выгоднее всего подвесить эту ситуацию и держать действительно и украинское общество, и российское общество, и конкретно Донбасс на таком крючке, всегда обещая, что что-то может случиться, да, в каком-то там, ну вот, не знаю, ближайшем будущем. Неизвестно, что нас ждет на повороте, посмотрите, что было с Крымом, а что еще будет с Донбассом, вы закачаетесь. Эта логика очень понятная, да, это такая логика такого карточного шулера, который говорит, я сейчас выложу на стол такой козырь, что, да, что вам вот никому мало не покажется. Вот. Но при этом я не совсем согласен с тем, что это попытка присоединить или как-то подчинить себе всю Украину, просто по той причине, что мне кажется, что даже с Белоруссией, которая все-таки меньше по масштабам и менее критически там, негативно настроена по отношению к Москве, к московским властям, даже с Белоруссией этот номер не проходит. Мы видим, что пытались в Кремле прощупывать почву по поводу возможного расширения полномочий союзного государства, так называемого Москвы и Минска. И стало понятно после белорусских протестов в прошлом году, что, в общем, наверное, Москва даже с Белоруссией не справится. Ну, просто в силу того, что несколько там, миллионов людей, которые настроены на такую партизанскую войну против властей, они Кремлю в нынешнем его состоянии не по зубам. И поэтому идея о том, что Кремль хочет в какой-то момент времени поглотить Украину и реально на это рассчитывает, что это не просто его какая-то фантазия, но реальная политическая цель, мне кажется, абсолютно фантастической. Кремль, я думаю, прекрасно понял, что Украину он потерял.
Угу. Кстати, еще интересный момент. Вот были довольно резонансные акции протеста в связи с задержанием Алексея Навального, оппозиционера, который вернулся на родину. Кто не так уж... Ну, этого не, мало кто ожидал на самом деле. Сразу был арестован Алексей. Продлили арест судебные органы России сейчас его. Акция была довольно массовая. Ну, может, не стоит преувеличивать. Это не были масштабы белорусских протестов после выборов президента в Белоруссии в августе прошлого года. Но все равно довольно многочисленное. И вот некоторые эксперты оценивают, в частности, вот в проекте журналиста Алексея Пивоварова «Редакция» в Ютубе, политолог Владимир Пастухов утверждал, что вот эти вот протесты сейчас, в январе 2021 года, это как бы, ну, я недословно его цитирую, но по сути, возобновление вот этих болотных протестов, 2011 год, 2012 год в Москве. Просто почему такая пауза почти 10 лет была? Потому как раз вот события в Крыму и на Донбассе, Путин и территории завоевал новое, и, главное, перебил это протестное настроение всеми этими, ну, имперскими настроениями, тем же Крым нашим. Теперь все, эта повестка уже опять сошла на нет с точки зрения господина Пастухова и возвращается, ну, не знаю, стоит ли называть это русской революцией, не преувеличение ли это, но, по крайней мере, массовая акция протеста. Вы согласны, Кирилл?
Я не знаю, я думаю, что не стоит здесь бросаться какими-то громкими терминами типа революция. Революция вот в Украине была, в России ее пока не было, с 91-го года, по всей видимости. Но я думаю, что действительно некоторые вещи произошли в России, и самая очевидная вещь – это то, что Кремль и лично Владимира Путина не любят народ. И они прекрасно знают в Кремле, что Владимира Путина сейчас не поддерживают так, как поддерживали там 7-6 лет назад. Никто не видит в нем какого-то молодого собирателя русских земель, который там заботится о народе. Все совершенно в этом вопросе разочарованы. И в этих условиях, на самом деле, Кремль действовать не умеет, потому что все 20 лет правления Путина, это был вопрос о том, что вот его личная харизма, которая кому-то действительно, наверное, нравилась, она позволяет ему эффективно, ну, там, накапливать ресурсы, решать какие-то его проблемы и так далее. А сейчас они этого основного ресурса в виде народной любви лишились, и для них эта ситуация абсолютно патовая. Сейчас в России просто откровенно власть берут, ну, силовики или там ФСБшники, называя вещи прямо. Они принимают все больше политических решений, они отправляют полицейских бить людей на улицах, в общем-то, на самом деле, без особой причины, потому что это мирные акции, и там никто не собирается штурмовать Кремль на сегодняшний день. Вот, и тем не менее, да, вот, ну, вот не знаю, по поводу Донбасса, то, что, наверное, украинскую аудиторию больше всего интересует. Вот
конечно.
Поползновение по поводу Симоньяна и прочих персонажей, это, конечно, свидетельство того, что какие-то люди сейчас начинают опять обсуждать, вот что же нам сделать, народ нас разлюбил, да, вот 21-й год, вот пандемия, экономическая ситуация неважная, дворец еще какой-то нашли, что нам делать для того,
то чтобы... То есть вы считаете, это попытка полюбил? Перебить повестку Навального, вот этого фильма, ну, да, более 100 миллионов просмотров о дворце Путина возле Геленджика?
Да, именно так, и я думаю, что в России будут персонажи типа Захара Прилепина, которого, ну, лично я считаю, в общем, боевиком и военным преступником, разумеется, да, в силу его вот этого хвастовства по поводу того, чем он занимался на Донбассе. Этот человек сейчас объединяется с одной из крупнейших российских политических партий «Справедливая Россия», и вполне возможно, что они будут пытаться не как кремлевскую точку зрения на вещи, но как такую ура-патриотическую в рамках российской политической системы предлагать вот к сентябрьским выборам в Думу сценарий того, что это новая объединенная партия, она идет на выборы именно под лозунгами возвращения Донбасса. А Кремль будет заниматься тем, что он будет оценивать число избирателей, готовых за эту повестку проголосовать.
Кирилл, а Владимир Вольфович Жириновский почему сидит, что так уже, расслабился с ЛДПР? Это что же он любит на уровне риторики?
Ну, у него же, понимаете, у него есть выбор, как бы быть лояльным Кремлю или там забежать немного вперед. И сейчас ему интуиция подсказывает, что лучше пока не опережать события.
Ну, сейчас не о Жириновском, конечно. Еще такой вопрос, Кирилл, смотрите, важный момент. Алексей Навальный, при всем том, как многие признают, конечно, мужество его, что он решился вернуться в Россию, несмотря на угрозу жизни, это не преувеличение ему, раз. Несмотря на определенную последовательность Алексея Навального, это не системный оппозиционер отнюдь, который только играется в оппозицию, это серьезный противник Путина. Многие, опять же, в Украине, наверняка вам это известно, считают, что Навальный при всем этом в чем-то, возможно, даже хуже Путина. Почему? Объясню точку зрения эту. Я не говорю, это моя или не моя точка зрения, цитирую. Путин, вот даже по этому дворцу возле Геленджика, хотя сам Путин отрицает свою, значит, что это его недвижимость, видно, он при всех вот этих вот, Советский Союз, самая большая геополитическая катастрофа, Мюнхенская речь 7-го года, несмотря на вот этот мотив его действий как президента России, он не лишен, скажем так, материального интереса. Пусть не очень, но в чем-то похож на Виктора Януковича, помним, президент Украины, Межигорье. То есть в чем-то даже Путин вот такой меркантильный лучше, чем, например, пришел бы к власти Навальный, не говоря уже о Гиркине или Прилепине, каком бы он там, как бы он сейчас ни выглядел. Они-то как раз, будь у них такая возможность, они бы вернули военной силой, конечно, Донбасс себе, забрали бы. Согласны с этой точки зрения?
Вы знаете, я бы не стал бы в одном списке перечислять Прилепина, Гиркина и Навального. У них, конечно, есть определенные, ну, какие-то вещи, которые их объединяют, но они, мне кажется, все-таки для Навального достаточно вторичные. То есть, если, ну, вот постоянно следить за российской политикой, понятно, что у Навального, у которого есть там некоторые националистические тезисы, особенно в прошлом, он все-таки человек по своим взглядам гораздо более проевропейский и на сегодняшний день, по крайней мере, гораздо больше приверженный в смысле риторики именно, ну, такому правлению закона, да, то есть там про Навального мы не знаем, что он собирается кого-то захватывать с автоматами, чтобы учредить какую-нибудь русскую республику или русскую империю.
Кирилл, о бутерброде Крыма мы помним высказывание Навального.
Я прекрасно знаю это высказывание, да, и, ну, я на самом деле не активист Навального, я ему очень сочувствую в моральном смысле слова, в политическом смысле слова, у меня есть к нему вопросы, но, если себе представить такую сложную процедуру политическую, да, вот если у украинской аудитории перенестись в Россию после Крыма, там, когда несколько лет прошло, и поставить себя на место Навального, то, в общем, довольно трудно было понять, что ему нужно сказать в этой ситуации, да, потому что есть интересы крымчан, и просто сказать, что мы вернемся к статусу КВО 2014 года, и вообще я не вижу здесь никакой проблемы, ну, наверное, ни один политик, который в России хотел привлечь внимание аудитории, он просто вот честно не мог этого сделать, да, там, что на самом деле думает Навальный по этому поводу, я не знаю, еще раз не хочу его оправдывать, мне не нравится эта метафора про бутерброд, просто я хочу акцентировать внимание на том, что здесь довольно сложная ситуация, но все-таки есть большая разница между склонным к некоторому национализму Навальному и реальными националистами Прилепину, Гиркину и прочим людям, которые просто видят, ну, как бы политику, как продолжение дула автомата. Вот Навальный пока в этом вопросе, в этом смысле не замешан, и он, его даже вот, ну, нынешняя ситуация, его такое убежище в Германии показывает, что это гораздо более проевропейский политик. И, наверное, я думаю, что все-таки при прочих равных Навальный для украинского общества был бы более выгодным лидером России, чем Путин. Все же, при всех его недостатках, возможно.
Спасибо, Кирилл, спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен вам. С нами был на прямой связи из Москвы редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Приглашаю к разговору украинского политического эксперта Олесю Яхно. Олеся, приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, ми з пані Олесою не раз спілкувалися в ефірі Радіо Свобода. У нас цільова аудиторія зрозуміла, яка, тому ми будемо говорити російською. Олеся, як ви вважаєте? Ну, во-первых, самый главный вопрос. Вот 7 лет будет уже известным событием на Донбассе, развязанным, собственно, Путиным по его решению и так далее. И за все эти почти 7 лет он так и не рискнул повторить крымский сценарий для востока Украины. Не забрал и оккупированную половину, кстати, только Донбасса не будем забывать. Ну и не пошел на Харьков, я не знаю, на Одессу, хотя все вот эти 2 мая, Одессы, казалось бы, ну вот, можно было бы идеологическое обоснование найти, но он не рискует это делать. Понятно, сопротивление вооруженных сил Украины, важный фактор, западные санкции, но все-таки, почему не пошел Путин дальше?
Мне кажется, с самого начала речь не шла о том, чтобы присоединить Донбасс к Российской Федерации, как это произошло с Крымом, по трем причинам, которые, на мой взгляд, и сохраняются. Первое – это то, что там, на Донбассе, есть кровавая история. Собственно, и сбитый Боинг, и жертвы, и разрушенная инфраструктура. И, собственно, Путину невыгодно сказать, что да, там мы как-то да, хотим это забрать и так далее. Ему выгодно российской власти, имею в виду, выгодно показывать, что это якобы гражданский конфликт, якобы это гражданская война, Россия ни при чем, их там нет. И в этом смысле, ну, после вот кровавой истории, а выхода красивого нет, да, вряд ли, да, в России посчитают нужным присоединять Донбасс. В отличие от Крыма, где, ну, все-таки, да, войны там не было, и российская власть считает это удачной спецоперацией своей. Во-вторых, это действительно санкция, особенно сейчас, когда там звучат эти пропагандистские заявления Симоньян, там, на фоне новой администрации в Соединенных Штатах и возможного усиления санкций по ряду направлений, ну, вряд ли, мне кажется, кто-то вот на полном серьезе считает, что надо присоединять Донбасс. И, наконец, в-третьих, это в главных, мне кажется, с самого начала российская власть не рассматривала Донбасс как территорию, которую нужно присоединить. Они рассматривали эту территорию как таран, как создание точки, да, вот, конфликта, войны, и таким образом заниматься ослаблением, разрушением украинской государственности через создание этого конфликта, этой войны. Собственно, фраза «мы будем стоять за спинами женщин и детей».
Да, известная фраза Путина. Да.
Да, она красноречива, она говорит о том, что надо вот было создать конфликт, в том числе на гуманитарной почве, когда есть жертвы, и потом, да, значит, чтобы сделать непримиримыми позиции Киева и оккупированной части Донбасса, и пытаться навязать, да, свою повестку. Другое дело, что Кремль не очень правильно, мне кажется, оценил общественное настроение внутри Украины. Он подумал, да, что вот война на Донбассе, она спровоцирует дальнейшее процессы в сторону так называемой Новороссии, это распространится на другие области, и формально Россия как бы типа будет ни при чем, а это все будет осуществляться руками украинцев. Но этого не произошло и из-за армии украинской, умением, да, общества мобилизоваться и защищать, и из-за не совсем правильного просчета, да, настроений, собственно, внутри Украины, где все понимают, что это конфликт на Донбассе, он искусственный, он создан Российской Федерацией, и никаких реально политических, экономических, там, языковых, других причин для него нет, просто потому что на неоккупированной части Донбасса нет войны, хотя она ментально ничем не отличается от другой части Донбасса, захваченной или контролируемой Российской Федерацией. Поэтому, на мой взгляд, изначально, и плюс четвертое, это возможность потом торговать, обменивать на Крым, там, да, говорит, что давайте вот завершим войну на Донбассе, но вы откажетесь там от Крыма, и исторически вопрос Крыма будет закрыт. Поэтому, мне кажется, с самого начала не было таких целей, и за заявлениями, которые звучат сейчас от Симонян, я все-таки усматриваю попытку шантажировать дальше Украину, потому что недавно было заявление главы Совбеза Российской Федерации Николая Патрушева, который сказал, что закон о языке...
Да-да, мы цитировали сегодня в эфире, да, обратил внимание господин Патрушев на украинский закон, да, мовный.
Сказал про то, что это будет способствовать якобы эскалации и даже сепаратизации, то есть сепаратистским настроениям. Таким образом, вот и эти заявления о присоединении, возможно, да, это все, на мой взгляд, такой шантаж с попыткой показать украинской власти, что если вы не будете идти на уступки, то мы будем дальше усугублять всю эту ситуацию. Ну и плюс, действительно, это может иметь внутренний контекст, когда надо делать вид, показывать гражданам, жителям и оккупированных территорий, и, возможно, какой-то части внутрироссийского общества, что якобы Донбасс имеет значение и так далее. Хотя с самого начала, мне кажется, если в Украине все-таки в основном относятся как к заложникам, жителям оккупированных территорий, я имею в виду не там боевикам, а те, кто, ну, в силу обстоятельств не могут оттуда уехать и там живут, то Россия относится им как к щиту, да, вот они будут стоять за этих людей, женщин, детей, и они будут шантажировать Украину, пытаясь навязать ей свой формат украинского государства, как они его видят вообще. Ну, де-факто это просто ослабление, если не разрушение, то ослабление украинской государственности. В этом смысле ничего не изменилось, и эти заявления, они только наглядно, ну, как бы это подтверждают.
Спасибо, Олеся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Напомню, телефон студии прямого эфира 0800-300-403. Мы, вот показывают режиссеры нашей сегодняшней трансляции, несколько зрителей, слушателей. Напомню, название трансляции, она сейчас, конечно, продолжается на YouTube-канале. «Почему Путин не забирает Донбасс в Россию?» С нами первый слушатель, пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, город Днепр. Сюда приятно слушать Лесю Яхно. Это эксперт высокого класса, поэтому я хотел бы только конкретизировать вот ваш сегодняшний вопрос, по сути я с ней согласен. Итак, почему Путин не забирает Донбасс? Ну, для меня, по крайней мере, считаю, что, наверное, и для большинства вопрос, ответ очевиден. Я считаю, что Путин – это не цель Донбасса, это инструмент. И Путину нужны политические решения. Вот с помощью Донбасса он, ну, возможно, что физически применив силу своей армии, он бы мог, может быть, и до Киева дойти, но ему это не нужно. Он хочет с помощью вот так вот давить, как террориста, он, по сути, есть террорист, и то, что мы имеем с этим дело, и выдавливать из нас политические решения, уступки, вернее. Ну и в идеале было бы посадить, например, такого, как похожего на Януковича, лидера, Украины, вот, и в дальнейшем иметь полностью подконтрольную территорию, вот, а просто принимать, конечно, это глупость и абсурд, никто не будет эти оккупированные территории там устраивать Новороссии, присоединять к России, никогда этого не будет. Это только, я хочу повторить опять, инструмент влияния. И тут, если позволите, добавлю коротко. В этом, кстати, я считаю, кроется и ключ остановить войну. Я бы на месте сегодняшнего нашего руководства, надо показать, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, мы будем защищать свою родину, как бы тяжело это ни было. И тогда у него, а если он будет видеть, что мы ведемся на эти террористические выпады, обстрелы, убийства...
Будет Путин, я так понимаю вашу мысль, Александр, тогда Путин это будет воспринимать как слабость Украины и дальше наступать. Правильно понимаю вашу мысль?
Да? Совершенно верно.
Спасибо
да.
вам большое. Но это было мнение. Еще с нами слушатель или слушательница, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Донецкая область. Я хочу вам сказать то, что пока на Украине дорожает газ, хлеб, яйца, все продукты, пока невозможно здесь выжить на пенсию, почему бы не подождать? В Донецкой области, в общем случае, в Донецке пенсия повысилась на 800 рублей вот, с Нового года. А тут только все подорожало. И будет дальше дорожать. И чем дальше все будет дорожать, тем дальше будет геноцид пенсионеров и малоимущих, тем больше люди сами все сделают.
Что
и
сделают? Я прошу, что сделают люди, по вашему мнению?
По моему мнению, люди поймут, где им лучше.
А вы сейчас люди подконтрольной территории Украины звоните или не подконтрольной, Луганской области?
К сожалению, я подконтрольной.
Ну, вот видите, ну и такое мнение. Мы не модерируем наши звонки. Но тут Олесе Яхневе, конечно, предоставляю возможность ответить. Видите как? Вот такое мнение присутствует.
Не, ну, мнение, я все уважаю мнение, и если там непростая социально-экономическая ситуация, то, конечно, люди имеют право абсолютно обоснованно об этом говорить, но сравнивать качество жизни, конечно, я бы не стала. Мне кажется, люди на оккупированных территориях живут в очень тяжелых все-таки условиях, и более того, это такой обман большой, когда там в России рассказывают, что есть вот паспорта ДНР, ЛНР,
да, раздают там российские паспорта.
Не признаются, и люди фактически, знаете, это как потерянное, вот было там потерянное время, да, когда-то поколение, да, это как территория, ну, в данном случае потеряна, что просто эти годы, да, это ни о чем. Поэтому я бы все-таки не стала сравнивать, да, мы, безусловно, не идеализируем социально-экономическую ситуацию в Украине, мы говорим, что у нас есть там много проблем и так далее, и тому подобное, но сравнивать я бы не стала. Мне кажется, что в очень тяжелых условиях там живут люди, фактически есть там, да, видов деятельности очень мало, и, ну, видите, у каждого своя информация. Я, например, общаюсь, у меня там есть несколько знакомых, которые там живут, и я не могу сказать, да, что там, ну, лучше, или кто-то считает, что там лучше. Те, кто имеет...
Там еще раз уточним, где именно, Олеся, имеете в виду? Там это где? В России?
Ну, это в Донецке.
А, в Донецке. Нет, на востоке Украины.
В области не как...
Да, не под контролем.
Украины. И я знаю, что люди, которые имеют возможность там смотреть украинские телеканалы там по интернету, как бы изучать украинский контекст, они это делают с большим интересом, и, ну, это чувствуется, насколько, ну, как бы это несоизмеримо, и никто не считает, ну, во всяком случае, из тех, кого я знаю, даже если прямо никто не может об этом сказать, ну, потому что может там кто-то слушает, там, я не знаю, все равно даже по вопросам это чувствуется, насколько, ну, это несоизмеримо. Конечно. Поэтому я бы никогда не ставила в пример, что давайте там будем завидовать или говорить, что там лучше, или там выплатили пенсии. Извините, там, ну, как бы люди вообще в таких условиях находятся. Я считаю их заложниками, жертвами, я имею в виду мирную часть. Поэтому я бы не стала сравнивать. Но это не значит, что не надо быть требовательными к украинской власти, это не значит, что к местной власти, это не значит, что надо там не ставить социально-экономические вопросы безотносительно оккупированные части Донбасса, ну, тут я могу разделять. Да,
спасибо, Олеся, с нами еще несколько слушателей, пожалуйста, если можно, лаконично, потому что у нас осталось не так много времени. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло, слышно меня?
Слышно.
Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Иван. Я из Херсонской области. Я бы хотел вам напомнить еще о том, что у нас не только Восток, у нас еще юг Украины желающие есть сюда зайти, ребята. Так вот, я вам скажу, я 3 года был на Востоке в начале войны. Я до 17-го года был в Донбассе с юга. И когда я приехал домой, через некоторое время у нас отключили украинские каналы на спутниковых антеннах. И взамен у нас ретрансляторов не поставили здесь на Т2, которые там рассказывали, что поставите, купите себе Т2, поставите и так далее. Хотя многие люди вообще отказались их покупать, потому что их просто лишили украинского телевидения, не спросив их об этом. Я бы хотел сказать просто об обе вот этой с русским миром и со всем российским. Когда отключают наше, ну это понятно, что там как бы власть, не власть, законы у нас принимаются и так далее. Но когда нас лишают украинского телебачения, в основном это информация люди у нас оттуда берут, особенно пожилые.
И у них из российских телеканалов, так я вас понимаю, с российских телеканалов берут.
Они в общем из телевизора черпают информацию, но им выбора не оставили, кроме того, как смотреть российские каналы, потому что российские каналы мы смотрим без всяких проблем, понимаете? А с украинским каналом у нас проблемы. И вот вам результат, вот эти выборы, которые прошли местные, в местные власти, с децентрализацией. У нас прошла партия, в основном партия ОПЗЖ, это наш край и так далее, вот эти вот. Пророссийские партии. Это результат вот этой политики телевизионной. Людей лишили информации, потому что вы сами перед этим слышали комментарий, когда людям хочется дешевых яиц, дешевого газа и так далее. Они голосуют не за стабильность в плане территориальной целостности и так далее. Они голосуют за дешевый газ. Понимаете?
Да-да.
Мне 34 года. У меня много... Еще секундочку.
Да, я пожалуйста.
Я скажу свою мысль. Да. У меня много знакомых разных возрастов. И вот тут поколение, даже мое поколение и постарше, они все голосуют за дешевую колбасу, за дешевый газ и так далее. И чем дальше будет продолжаться вот этот вакуум, который нам создали...
Тем больше ситуация будет, по вашему мнению, усугубляться. Да. Спасибо. Я прошу прощения, просто у нас не так много времени. Я благодарен вам за ваше мнение. Еще один слушатель с нами, или слушатель.
А я могу сказать...
Если можно, назовитесь и откуда вы звоните.
Я живу на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Пожалуйста.
И я уже долго жду, когда наконец-то наше правительство разоружит эту банду милиции, которая там засела, которая называет себя там кем-то боевиками. И наше правительство почему-то этой нашей милиции украинской, которая там засела в Донецке и называет ДНР, ЛНР, почему наше правительство украинское нашу территорию не освободит от этих бандитов, которые...
Я прошу прощения, вас перебиваю, но вы же понимаете, что там не только сидят бывшие, возможно, представители украинской милиции, но там и вооруженных сил России есть представители.
Так это надо убрать, эту милицию, которая берет вооружение со всех сторон.
Ну, понятно, понятно ваша мысль, да. Спасибо и вам за ваш звонок, разное мнение. И подытоживаем наш разговор в прямом эфире с украинским политологом Олесей Яхно. Олесь, я от себя хочу вам задать вопрос, опять же, подытоживая. Хорошо, вот такие намерения Путина в отношении Донбасса. Мы проанализировали, значит, что ему выгодно, возможно, а что нет. А что в такой ситуации делать президенту Украины Владимиру Зеленскому? Вот я сразу предупрежу, это не моя точка зрения, я цитирую такую точку зрения, она присутствует. Вы, Олеся, конечно, прекрасно знаете в Украине, что... И, кстати, попрошу прощения у тех, кто на неподконтрольной территории, патриоты Украины, и там тоже есть, это, повторяю, не моя точка зрения, что выгоднее было бы Украине... Цинично, да, политика циничная вещь, чтобы оставалось вот это статус-кво, потому что этот электорат не голосует на выборах, не голосует за пророссийские силы, не нужно, опять же, прошу прощения за это слово, не надо кормить вот этот Донбасс и так далее, тем более там уже почти руина за эти более чем 6 лет, почти 7 лет. Вы согласны с такой точкой зрения, которую некоторые в Украине выражают, или все-таки надо любой ценой возвращать Донбасс?
Ну нет, мне кажется, все гораздо сложнее. Все-таки Украина не может отказываться от своих территорий, даже если возврат их, да, я имею в виду, Донбасс и Крым будет занимать достаточно там не быстрая перспектива, а длительная перспектива, но мы не можем отказываться, хотя бы потому, что даже выйдет Россия и скажет, смотрите, так они же сами отказались.
Нет, нет, речь идет не об отказе. Конечно, никто ни в коей мере не должен сказать, Россия, забери, упаси Господь, ни в коей мере, а просто сохранять статус-кво.
Ну, он по факту так будет сохраняться. Но мне кажется, что важно сделать в этот период, когда меняется несколько геополитическая ситуация. Мне кажется, вот да, вот по ряду вопросов позиция в отношении России может быть жестче. Я имею в виду в том числе администрацию новую в Соединенных Штатах. Могут быть новые санкции. В этой ситуации, мне кажется, очень важно для Украины действительно иметь очень четкую, понятный план, очень четкую, понятную позицию, чтобы не было вот этих противоречивых фраз, которые мы слышали там от Фокина, от Сивоха, от каких-то других людей, которые делали заявления, потом другая часть власти от них отказывалась, и мне даже сложно представить, что могли думать люди.
Понятно. Я прошу прощения, вас понимаю, Олеся, к сожалению, время истекает. Я вам очень благодарен. Спасибо и вам за участие в нашем эфире. С нами была Олеся Яхно, украинский политический эксперт, и с вами, друзья, был также ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».